Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня в гостях Наталья Константиновна Усова, педагог-психолог, клинический психолог из Череповца, ваша старая знакомая. Здравствуйте, Наталья Константиновна.
Здравствуйте, батюшка.
И мы, продолжая общую тему этого года, договорились с Натальей Константиновной обсудить вещи, предшествующие браку, а мы с вами, напоминаю и отправляю вас к нашим предыдущим программам, пытаемся говорить в этом году о том, какие наши проблемы, какие наши установки, какие наши ожидания приводят к тому, что потом в браке что-то складывается не так. Или плохо, или с проблемами, или даже просто заранее закладывает такую бомбу, справиться с которой потом пара не может. И мы вот несколько таких вещей уже обсуждали с разными моими гостями. И вот сегодня мы хотим поговорить с Натальей Константиновной о том, как бы, какие установки, какие состояния, предшествующие браку, приводят к тому, что в браке человек потом попадает в созависимые отношения. Вот давайте мы попробуем копнуть фундаментально и поговорить о том, что такое установки, о том, что такое созависимость. И вообще вот всю эту тему попробуйте начать с того, что вам кажется правильным и главным.
Ну, действительно, давайте начнем с того, чтобы объяснить нашим слушателям, что такое установки, что такое созависимые отношения. Установки, сценарий, сценарные установки. Так принято говорить о тех убеждениях, мыслях, с которыми ребенок выходит во взрослую жизнь. Установка, другими словами, это умозаключение. Детское умозаключение, и оно может формироваться у ребенка на самом деле вот, ну, совершенно рано. Даже когда он в колыбели, он уже какие-то знания о мире, о себе, о отношениях, о маме, о папе, он все равно уже какие-то знания получает. И вот эти знания, со временем формирующиеся выводы, они у нас седают, так говорится, в головном мозге, да, в нашей памяти, и потом формируют нашу жизнь.
Хорошо, вы показываете, говорите о головном мозге. Те, кто нас не просто слушает, а смотрит, видят, что вы показываете больше на сердце, когда говорите о мозге.
Да.
И действительно интересно, что православная традиция действительно считает, что центром наших мыслей является вовсе не мозг, а сердце. Да, и это вот просто я так замечаю со стороны, маленькая ремарка.
Да, здорово, спасибо. Потому что на самом деле это такие прям сердечные знания.
Да,
и
да,
они...
сердечные мысли.
Да,
сердечные знания.
Которые, конечно же, вместе с чувствами. Да, они закреплены, они вместе связаны с чувствами, потому что любое событие, детское переживание, детская жизнь, да и взрослое тоже, ну вот любое знание, оно ведь окрашено чем? Оно окрашено чувствами. И на самом деле в психологии есть даже такое понятие, как эмоциональная память. То есть мы будем запоминать не сам факт, а мы будем запоминать именно эмоции, которые
наши
у нас сохранились.
Наши чувства, которые у нас связаны с этим,
да,
фактом.
Да, все верно. Так вот, ребенок, вырастая в семье, получает информацию и делает выводы. Кто он такой? Кто такие родители? Безопасен ли небезопасен мир? Вот, например, самое раннее такое формирование сценарное, как безопасность мира. Принимает ли меня мир? Да? Враждебен ко мне мир? Враждебен. Или мир ко мне доброжелателен? Он вообще, вот это знание формируется вообще, когда я лежу в колыбели. И у меня есть, например, там, потребность, чтобы меня переодели, мне там холодно, мне, может быть, голодно. И если я зову,
я описался,
да. И если я кричу, и ко мне подходят, меня берут и переодевают, то я понимаю, что эти выводы пошли уже. Мир откликается на то, что со мной происходит. Да, есть люди, которые мне могут помочь. То есть вот уже такие знания, они очень такие глубокие.
Да.
Они базовые, они очень глубоко в памяти. Наверное, стоит уделить внимание, чтобы объяснить нашим слушателям, что такое вот вообще подсознание, да, где хранятся вот все эти выводы, установки. Мне очень нравится такой пример про обезьяну и слона. Вот представьте себе слон, на слоне сидит обезьяна. И слон поворачивает налево, а обезьяна кричит: «Идем налево». Слон поворачивает направо, и только потом обезьяна кричит: «Повернем направо». Вот примерно это то, что про...
Из «Маленького принца», помните, император, который повелевал солнцу всходить в строго установленное время, да, потому что он, с одной стороны, говорил: «Я повелеваю солнцем»,
да, а с другой стороны,
а с другой стороны, да, он говорит: «Как же я буду ему приказывать встать не вовремя, это же будет неправильно».
Да, действительно. И вот слон — это примерно и есть вот эта вот сфера неосознаваемая, сфера вот этих установок, да, детской памяти. Мы еще говорим, что подсознание, и можно увидеть в переводе в некотором, это детская память. То есть все взрослые понимают, что бывают такие ситуации, знают про такие ситуации, когда я вдруг обнаруживаю себя, ну, в какой-то там проблеме или в каком-то конфликте. Как я опять в этом оказался? Да, вот я хочу другого, а чувство у меня совершенно противоположное.
Опять есть... взяла и перевела все деньги.
То есть, когда мы в этих историях себя обнаруживаем, да, вот, мы можем подозревать, что там какая-то установка, которая мной и управляет. Почему говорят сценарий? То есть, вот у меня заложены мысли, и эти мысли внутри, они могут даже не проговариваться, не осознаваться, внутри сидеть. Они мной управляют.
Вообще интереснейшая тема со сценариями,
да,
правда. Даже в прогностике, современная прогностика оперирует именно сценированием, а не какими-то другими вещами, расчетами.
Так вот, ну, есть такой сценарий, который передается словесно. А есть выводы детские. Вот мне мой папа все время говорил: на том свете будем отдыхать. Вот я слышала это все детство. Кем я выросла?
Трудоголиком.
Трудоголиком. И это моя работа над собой. Есть работа, есть отдых, да, вот это контролировать. То есть, ну, это сценарий. Если бы я не осознала в какой-то момент, что, о, да это программа мне папа создал.
Угу.
Вот. Я бы, наверное, так и работала и болела, работала бы и болела. А так у меня есть возможность работать и отдыхать.
Слушайте, ну вот у меня с некоторыми детьми не получилось. Я и сам им демонстрировал, что я трудоголик, и говорил им всегда примерно похожие слова, которые говорил вашим детям ваш папа. Но не все мои дети стали трудоголиками. Некоторые стали, некоторые нет.
Удивительно, да. Ну, там еще была мама. Там, может быть, был пример других детей. Когда мы разбираем с клиентами сценарий, то мы вообще вспоминаем истории. И эти истории детские мы анализируем. И задача, например, психолога, который работает со сценарием, сформулировать мысль, какую ребенок сформировал. Вот, то есть из этого слона, условно говоря, поднять и увидеть ее. Ого,
почему
оказывается.
Это слон пошел налево?
Да, почему это слон пошел налево? А оказывается, да, мужчина временно, мама навсегда. Вот почему я уже 2 раза развелась, а дети у меня вот от каждого брака. Вот это что такое сценарий, если, может быть,
да,
кратко?
Да, мы, кстати говоря, вот сейчас перед передачей открою вам некоторую нашу кухню. Да, я когда ехал сюда, я в трамвае вступился за молоденькую девочку-студентку, у которой контролеры отняли карточку, паспорт, и она абсолютно беззащитная сидела, ревела, вот не успела оплатить проезд. Там нереально была очень короткая остановка после конечной, и люди вошли в большом количестве, и у нее прям выхватил контролер ее карточку, потом буквально выхватил ее паспорт, и так что я настолько серьезно завелся, что даже я знал, слава богу, что я образованный человек, и что нельзя трогать контролера, но я попытался в ответ выхватить эту карточку у него, чтобы вернуть ей. Долго не мог успокоиться. Сейчас я об этом рассказываю, я уже успокоился. Но это то, что Наталья Константиновна, опытный психолог, она нашла во мне какие-то сценарии. Мы сразу начали говорить тоже про то, что у меня, наверное, тоже, почему так меня торкнуло уже старого, безразличного, циничного, ни за кого никогда не вступающегося человека, который вот уже, ну, казалось бы, полностью очерствел сердцем, а тут не просто ввязался, а прям вот переживал, как вот что-то произошедшее со мной самим. То есть это тоже какие-то, видимо, детские вещи, которые в ситуации так болезненно во мне отозвалось. Это ее история. У меня сразу простроилась куча всяких параллельных историй с украинскими ТЦК, воспоминаний, что когда беззащитного человека, и он ничего не может возразить, потому что тут перед ним при исполнении. А этот все время кричал, контролер: «Я должностное лицо при исполнении, вы не имеете права, мы вас всех посадим». Ужас какой. И сейчас опять рассказываю, и опять начинаю заводиться. То есть какой-то, видимо, да, тоже сценарий.
Что-то, да.
Тоже что-то пошло
внутри,
так, что внутри прямо вот отозвалось.
Чувства,
да,
дают нам понимать, что здесь есть какая-то история,
да,
которой мы можем и поработать.
Да. Так вот, все-таки мы еще раз, сценарий и установка — это примерно одно и то же, да?
Ну, мы говорим о том, что из установок формируется сценарий. И вот еще тоже важный момент: когда ты маленький, ты поглощаешь информацию, да, от родителей не критично, то есть ты воспринимаешь все как правду и все как норму. Поэтому очень часто эти выводы ошибочные, потому что и родители тоже ошибаются. И маленький мозг, и маленькое мышление, оно тоже делает выводы ошибочные. Поэтому так важно понимать, а что я думаю о себе, о мире, об отношениях, а нет ли в этих мыслях ошибок. Когда ребенок подрастает, становится подростком, вот там уже может включаться критичный ум, и я могу видеть, да, где, может быть, мои родители ошибаются.
Да, в нужной области головного мозга,
да, формируется уже, да. Да.
Окончательно.
Поэтому я вот уже могу включать свою критику. И мы говорим о том, что в подростковом возрасте сценарий бетонируется.
Вот. Ух, какое жесткое слово. Сразу в памяти возникает кино про итальянскую мафию, про то, как кого-то убитого залили бетоном.
Вот еще схожу.
И с концами.
Скажу такой тоже интересный момент, что, друзья мои, если вдруг вам захочется поразмышлять о том, какой сценарий мною движет, какие мысли мною управляют, ведь первично мысль, за мыслью идет чувство, а за чувством идет действие. Поэтому действительно мною как будто бы управляет. А когда я понимаю, с какими мыслями я живу, я могу их поменять. Поэтому люди и приходят к психологам для того, чтобы выяснить.
Поменять установки.
Поменять установки.
Классно. Да.
И чем я моложе, друзья мои, тем мне легче это делать. Тем у меня мировоззрение меняется быстрее. Мировоззрение вообще меняется сложно. Но я, когда работаю с клиентом, они говорят, ой, ну вот я там всю жизнь жила вот с этой мыслью. Ну как я вот буду жить с другой?
Говорю, это страшно.
Да, это надо.
Мне иногда кажется, как что я и есть мои мысли. И если я поменяю свои мысли, это уже буду не я.
Да, но не все же мысли мне во благо. Да? И я все время говорю такой пример. Ну вот, слушайте, многие из вас пришли взрослыми в веру, да, в храм пришли взрослыми. Ну вот вы жили с мыслью о том, что хороший левак укрепляет брак. И вы были с ней согласны. Вам в храме сказали, нет, друзья, это неправда. Вы же принимаете новую правду о мире, о Боге, о жизни. Да, мы принимаем. Вы же живете, стараетесь жить по-новому, да? Но вот это так же работает. То есть я эту мысль новую со временем начинаю присваивать себе.
Но вы привели пример, понятно, это грех, это плохо, проливак. И, безусловно, эту мысль, которую стоит убрать, и вместо нее попытаться, это сложно. Я знаю, как это сложно, потому что вижу на куче примеров, что если человек жил именно с таким отношением к браку и отношением с противоположным полом, ему очень сложно перестроиться. Потому что есть установки, которые действительно вот в голове, ты в голове-то поменял, а сценарии какого-то глубинного действия, они где-то еще глубже находятся. А вот, например, установка вашего папы по поводу того, что надо много работать, не может ли привести к тому, что вы вообще перестанете работать? Например, обленитесь и решите, что все, вот, что эта установка и была опорной конструкцией, которая побуждала вас работать. И вы решили, что нет, можно не работать, не буду работать. И уже не можете себя заставить. Хорошо, если вы хозяйка сама себя. А если вы себе не хозяйка, а вот то, что властвовало над вами, над вашим поведением, та самая установка, она убирается, остается пустота.
Вот действительно, интересно, вы подметили, никогда не придет сюда, в эту дверь не зайдет другой отец Максим. Да? Новый, с новыми мыслями, с новыми установками.
Да меня выгонят отсюда сразу.
Правильными, да. Никогда не зайдет. Вот есть такая, какая есть, да, есть такой, какой есть. Вот мы с этим и работаем. Мы формируем альтернативу. Альтернативу. Мы формируем новую правильную мысль. Вот это тоже помощь психолога. Новую правильную мысль, которая бы мне помогала перестраивать жизнь по-другому. А автоматическая мысль, на том свете будем отдыхать, она у меня всегда со мной будет. Но я сама себе сознательно буду напоминать еще и о том, что хорошая работа – это и хороший отдых. Чтобы хорошо работать, мне
кто
надо хорошо
ест,
отдыхать.
Кто хорошо работает. Какой помощник для папы Карла.
Да-да-да.
Я помню эту
мне надо хорошо отдыхать. Поэтому вот эта новая мысль, она мне помогает вовремя остановиться.
Слушайте, ну вот это интересная тема, она сейчас меня триггерит, как говорят, один для меня болезненный очень случай, не моей личной жизни, когда в результате работы с психологом одна женщина, которая очень, у нее действительно была очень серьезная травма, ее в детстве насиловал отец, и она потом ненавидела отца, и уже у нее была своя семья, дети и все такое, она пошла к психологу прорабатывать эту тему, она отца простила. То есть ей психолог помогла справиться с этой травмой, но в результате у нее обесценилось все, в том числе и ее наличная семья. Она поняла, что эта ее семья просто затыкала эту громадную дыру, помогала ей справиться с той болью, которая в ней жила. И в результате у нее развалилась не только, вот, в смысле, она не просто простила отца, но она, по сути дела, развалила свою наличную семью, прекрасного мужа, троих детей и так далее. Она вдруг обнаружила вместо них тоже пустоту, с которой не смогла справиться. Это я к тому, что вот насколько бережно и чутко должны работать психологи для того, чтобы... Я не обвиняю непосредственно психолога, но вот когда серьезные проблемы, то перестройка... Я понимаю, что это другое. Это работа не с установкой, это работа с травмой. Причем травмой серьезной.
Любая травма несет детский вывод. И когда вы сказали обесценивание семьи вот сегодняшней, да?
Она поняла, что она мужа не любит, что она пришла к нему, потому что она убегала даже не от отца и от семьи, как это иногда бывает в тех же созависимых отношениях, но и просто от самой себя, от своей боли, от своего одиночества. Она сбежала к этому мужчине. Вот, она родила от него детей, она 10 лет прожила в браке. И...
Я думаю, что это этап.
И я так думаю.
Я думаю, что
и
это
я
этап.
Так думаю, но я специально нагоняю чернухи для того, чтобы...
Ей нужно осознать. Вот смотрите, ей нужно... Ну, я так предполагаю, да, вот если бы выстраивалась работа, длительная работа, ей нужно осознать, что да, это было с ее слов затыкание дыры, да, вот такая фраза. И тогда я уже принимаю свою жизнь и мужа своим сердцем сейчас самостоятельно, без травмы.
Да, по-новому,
по-новому, в новом качестве. Да, в новом качестве. И мне кажется, да. Это было бы вот.
Ну, я попытался ей примерно это объяснить, что как бы мы ни пришли к настоящему моменту, это да, это одно, что там было непонятно, это, как знаете, в православии приходят йогой и начинают заниматься.
То есть вернуть ее в сегодняшнюю жизнь
и
принять сегодняшнюю.
Это значит, что она продолжает жить своими воспоминаниями, она в результате того, что простила отца, вернулась в это состояние беззащитной там девочки и пытается заново уже, видимо, как-то с этого что-то строить. Ну, в общем, я к тому, что так это вот, вот действительно внутренний мир человека, особенно человека травмированного, особенно человека, живущего с большой внутренней болью, это такая тонкая и болезненная сфера. Да, простите, что это такое отступление. Так мы к установкам, сценариям и созависимости возвращаемся. Со сценариями разобрались. Немножечко, по крайней мере. Я думаю, что мы можем к этой теме потом еще возвращаться. Так вот, какие сценарии, какие установки приводят к тому, что человек вляпывается в созависимые отношения? Это же не просто так, да? Человек с чем-то пришел. Нет, понятно, что мы можем идти по улице, и нам на голову может свалиться кирпич, и в жизни полно случайностей. И тех, из которых невозможно сделать вот такую обратную реконструкцию, как бы понять, что вот это сейчас с тобой вот это, потому что ты вот с этим к этому пришел. Но вот, наверное, есть какие-то вещи на уровне тенденций, с чем бы стоило разобраться, чтобы не влипнуть. А, мы еще обещали разобраться, что такое созависимое отношение.
Созависимое отношение... Созависимость, любовная зависимость, эмоциональная зависимость. В общем-то, это примерно про одно и то же. Вы можете найти в литературе разные определения. Я вот могу сейчас немножко вам разделить, чтобы было понятно. Эмоциональная зависимость, та же любовная зависимость и созависимость. В общем-то, это про одно и то же. Но вот принято говорить, что когда в семье, ну, в паре есть объект зависимости, есть употребление, да, есть зависимый, так условно скажем, муж, например, не обязательно. Муж зависимый, там есть у него предмет зависимости, алкоголь, наркотики, игра, еще что-то, то он мы...
Работа.
Разрушающая, это, скажем так, вот прям личность. Да?
Ну, работа тогда.
Вот.
Да.
Там быстрее процесс идет, личность разрушается быстрее. Вот там про созависимость говорят, за зависимые отношения. А вот когда девчонки ко мне приходят, муж не употребляет, ведет здоровый образ жизни, да, ну вот у него есть что-то, кроме жены. Да, вот прям что-то третье. И тогда это объект будет вот не употребление, там, не водка, условно говоря, да, а работа. Здоровый хобби. Образ жизни, хобби, друзья, все что угодно, но не она. Да, тогда мы, и она от этого очень сильно страдает. Вот тогда мы можем подозревать, что там есть любовная зависимость.
У нее.
У нее, да.
Не у него.
У него, скорее всего, если он в этой паре, и вот он как раз отделяющийся, у него контрзависимость. Хотите, я вам тоже это поясню.
Не, это интересно, потому что на самом деле сейчас не про контрзависимость.
Да, суть.
Да, суть.
Значит, для меня кто-то важнее, чем я, для меня кто-то важнее настолько, что он определяет мою жизнь. От того, как относится ко мне муж, что он чувствует, что он мне говорит, со мной он не со мной, отвечает он мне на телефон, не отвечает, сколько он мне уделяет времени, когда он приходит. То есть мою жизнь определяет другой. Да? Не я сам по себе, а все в мои эмоции, чувства, мои мысли, они принадлежат другому. У женщины, которую употребляет муж, она пьет, не пьет, какое настроение, вот сейчас запьет, вот сейчас не будет пить, вот он туда.
И давайте сейчас не про деструктивные вещи, мне это очень интересная тема. А именно вот про то, что у него просто есть что-то хорошее, полезное, хобби, например, да, какое-то там, не знаю, он любит в гараже в машине своей ковыряться, да, или на зимнюю рыбалку ездить, или еще какие-то моменты, а для нее это прямо вот проблема, потому что у нее есть что-то не связанное с ней. Вот можно я спрошу? Такой есть момент, молодые особенно пары, хорошие, действительно не употребляющие, условно говоря, какого-то чего-то нехорошего, вот, они часто живут душа в душу именно потому, что они вот эту свою жизнь связали с другим человеком полностью без остатка, что моя жизнь – это ее жизнь, а она думает, что моя жизнь – это его жизнь, и вроде бы как получается очень здорово. Если они оба не один, вот у него есть что-то, и он не полностью связывает свои эмоции только с женой, а у нее только с ним. А вот когда у обоих только друг с другом, и я видел ситуации, когда люди 10 лет живут просто, и со стороны это кажется идеальной парой. Потому что они вот друг с друга пылинки сдувают, они каждую свободную минуту друг с другом проводят, они действительно все планы вместе строят, они вот, ну, вот прямо действительно идеальная пара. Та любовь, которая, и это уже не про влюбленность, а именно про довольно длительную жизнь потом в браке. И я как-то всегда думал, что это классно, что это здорово, что так, в общем, к этому и надо стремиться. И даже ведь действительно мы по-христиански на проповедях, там, при браке, еще что-то говорим, что да, ты должна свою жизнь посвятить мужу. Ты не властна над своей жизнью, не только над своим телом, но муж. Муж не властен над своей жизнью, но жена. Жена должна слушаться мужа, как церковь повинуется Христу. Муж должен так отдать свою жизнь жене, как Христос посвятил себя церкви, предал себя за нее. Но в какой-то момент и на своем собственном опыте, и на опыте других пар я увидел, что эта штука не бывает не то что вечной, а она не бывает долгой. Потому что когда они могут жить вот так душа в душу, это здорово, но как только что-то хотя бы чуть-чуть ломается, все идет сразу в жуткий совершенно разнос, потому что оказывается, что там в основании действительно лежит некая зависимость. Появляется у жены какой-то новый интерес какого-то творческого своего развития там, или еще чего-нибудь. Появляется у мужа какая-то новая история в жизни, которую не может разделить жена. И возникают вот эти самые моменты, когда то, что муж теперь задерживается на работе или пишет диссертацию, вызывает жуткую боль. Не то, что даже поведение деструктивное, а просто внутреннюю боль, что у него есть что-то, что не принадлежит мне. У нее есть что-то, что не принадлежит ему. Вот насколько подобные отношения, когда мы полностью принадлежим друг другу взаимно, насколько это вот вообще здорово и можно сохранить, и стоит ли за это бороться? Или надо прямо с самого начала брака стараться отношения строить так, чтобы было в моей жизни что-то, что не связано с женой? И не стоит загонять мужа или жену, специально огораживая, отсекая какие-то ее, может быть, на что она идет, поскольку любит тебя тоже, вот, что только мы, и пусть весь мир подождет. Вот как вы вообще эту ситуацию, я прости, что так долго ее описывал, как вы ее проанализируете? Для меня это важный вопрос даже вот в личном плане.
Ну, вы действительно очень важный такой интересный и яркий пример дали, когда у него диссертация. Вот в этих отношениях они тормозят развитие друг друга. Да, если там есть зависимые отношения, там есть и торможение. Тебе это не надо. Тебе не нужно выходить на работу, скажет муж, и она будет счастлива, что ее оставляют дома. Но при этом он скажет, следи за детьми, зачем тебе эти подруги? Куда ты собралась? Зачем тебе эти ногти? Там, зачем тебе этот спорт? Сиди, вот смотри, у нас тут дети.
И все есть.
И все есть, да? А потом будет, куда ты потратила? Где ты была? То есть там будет вот кокон сжиматься, сжиматься, сжиматься. А у нас одна из потребностей ведь не только принадлежать кому-то. У нас есть потребность в развитии, в самореализации, в общении, в конце концов. Зачем тебе общаться с мамой? Мама на тебя плохо влияет, скажет, да, такой муж?
Такое бывает.
Вот, ну, да.
И в смысле, и то, что мама плохо влияет, и то, что муж так скажет, то бывает
другое. Вот, когда идет ограничение, там ограничения, действительно, вот в зависимых отношениях там есть ограничения. Ну, вы правильно сказали. Мы не можем сейчас сказать, что вот если муж говорит, ты моя жена, и жена говорит, я хочу посвятить тебе жизнь, что там есть зависимость. Мы не можем
сказать. Я почему-то, что исходно это сказать невозможно.
Невозможно, но мы должны смотреть на личность самой женщины. И можем смотреть на ее состояние и на характер их отношений. В созависимости будет принижение себя. Она не умеет о себе заботиться в плане самом элементарном, вот эмоциональном, я имею в виду. Не то, что там она не может там себе, да, таблетку дать. Нет, она много чего себе может дать. Но вот какие-то такие вещи глобальные, эмоциональные. То есть он уехал в диссертацию там, да, или на рыбалку, а ей плохо, и она не может себе помочь. Там, если идут дальше...
Слушайте, развитие... про себя. Сейчас со мной такого нет, а вот лет 15 назад уехали мои на дачу на лето. Ну, причем, а я приезжаю к ним раз в неделю, например, да, поскольку всю неделю я тут, а на субботу-воскресенье или какой-то еще там, я священник, поэтому не суббота-воскресенье, там, понедельник, вторник, может быть, среда. А так я прихожу домой, никого нет, ни жены, ни детей, и мне плохо.
Я не могу... скучаете, да.
Я не могу себе найти дело без них.
Привыкли.
Сейчас могу. Потом я научился, но вот это вот действительно эмоциональная зависимость от того, что все мои эмоции связаны.
Тобой недовольны. Вот смотрите, да, мы поругались, и я не выношу этого состояния, когда он со мной не разговаривает. Мне жалко на себя тратить деньги. Мое настроение зависит от того, разговариваем, общаемся мы с мужем или нет. И если там ссора, ведь на самом деле самые холодные...
До сих пор зависит от того, разговариваем мы с женой или нет.
Самые холодные матери – это... матери с эмоциональной, ну, зависимостью, да, с любовной зависимостью, зависимостью. Потому что когда у нее проблемы с мужем, она раздражается на детей, она недовольна всей жизнью. То есть вот себя как единицу отдельно от него она не понимает.
Слушайте, ну это же сложно, это правда сложно. Если я поругался с женой, это же повлияет даже на нашу сегодняшнюю программу. Слава богу, что я не ругался вчера с женой.
Но я знаю, поругался, как себе помочь, знаю. Потому что сегодня у меня программа. Созависимая девочка не сможет
себе сможет,
помочь. Да? И там очень много еще признаков. Ей важно, чтобы про нее все хорошо думали.
Ну и мальчик созависимый тоже не сможет.
Ей важно, чтобы про нее...
про девочек.
Да, и мальчик. Чтобы все хорошо про нее думали, чтобы все были ей довольны. Ей очень сложно принять решение. Ей сложно потратить на себя деньги, ей будет стыдно. Ну как там, я не могу. А в чем, наверное, яркая такая особенность... что я не могу о себе позаботиться, да, мне нужен кто-то, кто бы мне, например, сказал, ну все уже, давай, иди уже отдыхай, или там, иди уже с подругами погуляй, или вот давай мы тебе вот это... И вот ей нужно, чтобы кто-то о ней заботился, она готова отдавать, она готова любить. Вот девчонки мои приходят, они, да, батюшка сказал, вот надо, семья, я все отдаю, отдаю, но при этом она ждет, что к ней также будут относиться семья.
Да, я поэтому
и привык, злиться,
а если оно так
и злиться. Если ей этого не дают в ответ.
А если дают?
Наверное, это та хорда, вот та идеальная
картина.
Надо
ли что-то с этим делать или нет?
Я думаю, что вот, может быть, действительно, это какая-то недолговечная вещь. Ко мне люди с таким ведь не приходят.
Ну, к вам нет.
Что мы там душа в душу не приходят.
Нет, я просто вижу, как это... Знаете, я иногда... Мне приходилось даже такие страшные слова говорить иногда. Вот приходит ко мне такая, как вы говорите, девочка, которая 10 лет прожила с мужем душа в душу, а потом что-то у них вот стало перекашиваться именно, допустим, в том ключе, в котором говорите мы. Первые 10 лет ничего подобного не было, или она не замечала. А теперь она это замечает. И я ей говорю примерно такие слова. Слушай, радость моя, я могу тебе рассказать, что сейчас происходит. Я могу тебе рекомендовать Наталью Константиновну. Она еще более профессионально и вдумчиво с тобой поработает. Но это билет в один конец. Ты не сможешь больше так воспринимать своего мужа и свою семью, как воспринимаешь сейчас. Ты не сможешь его воспринимать как действительно центр своей жизни. Ты не сможешь так его видеть, что без него тебе жизни нет. Ты найдешь, что в тебе жизнь не связана с ним в глубинном смысле этого слова. Ты не зависишь от него. Ты сможешь радоваться даже в тот момент, когда он будет печалиться. Ты можешь смеяться в ответ, по крайней мере, про себя, когда он будет безосновательно на тебя там орать или высказывать претензии. Ты не будешь чувствовать себя виноватой. И, с одной стороны, это хорошо, если ты не виновата. Зачем чувствовать себя виноватой? Это же манипуляция. Вот. Но ты не будешь жить и чувствовать его как часть себя, а себя как часть его, как чувствуешь сейчас. Это будет другая жизнь. Это действительно та самая синяя таблетка от Морфеуса из «Матрицы», да, когда у тебя откроются глаза, и ты никогда не сможешь вернуться в этот мир. И для меня здесь есть некоторая проблема. Именно вот такая, знаете, вы должны как ее назвать, не духовная, а...
Да. Если она пришла с этим запросом, да, значит, уже это не работает.
Нет, я могу сказать, давай терпи, давай люби, давай смиряйся, не жена для мужа. Мы сейчас именно про девочек отрабатываем. Да, я понимаю, что ситуация в наше время запросто бывает в обратную сторону.
Конечно.
Я люблю приводить этот пример. У меня есть замечательный пример, когда люди жили душа в душу, а жена ставила мужа на горох, если он опоздал на 5 минут от того времени, в которое обещал прийти. На горох перед иконами мужа. Я в какой-то момент, когда они мне об этом рассказали, я решил, что у них там какая-то игра, знаете, БДСМовская. Вот, а оказалось, нет. И живут душа в душу. Вот, поэтому я понимаю, что ситуация может быть повернута и в обратную сторону. И когда я попытался им что-то такое очень аккуратно объяснять, что это неправильно, они ушли и больше ко мне не приходили, и мне потребовалась моя помощь. Но вот про эту самую девочку.
Вот про эту самую девочку.
Она себя воспринимает, именно воспринимает, я почему, христианкой. Она себя воспринимает послушной женой. У нее есть куча пряников, которые выдает ей ее собственное сознание о том, какая она хорошая. Она воспитывает кучу детей. Она следит за собой ради мужа, как и положено. Да, она действительно там...
И вот тут есть маленький нюанс. Вот это вот эгоизм созависимости. Я делаю столько, будь таким, как я хочу. То есть она ждет от него вот, вот сохранения такого же идеального образа. Может быть, он таким и был.
Нет.
Но, скорее всего...
Вот если не был никогда, вот, и,
она ждет,
и сейчас вот, не является.
Она ждет от него вот такого образа. Вот он, эгоизм, созависимость. Почему вот... Я же как христианка. Тоже девочки мне про это говорят. А на самом деле там в глубине столько ожиданий от него.
Ну, мы же то тоже ждем Царства
его,
Небесного.
Она... Но мы знаем, какое оно. Да? Вот примерно хотя бы, да? Вот там, смотрите, есть такая фраза интересная: любить не человека, а любить любовь, да, там.
Да.
То есть она нарисовала себе красивую картинку, она этого хочет. Она хочет не этого человека, она хочет то, что он ей дает, либо он должен ей давать.
Это
то есть там
плохо,
есть
плохо,
образ.
Плохо.
Это же не про человека, которого я люблю и принимаю. То есть я не принимаю его такого, какой он есть.
Это же очень сложно.
Себе идеальный образ. Ну,
вот, мы все равно никогда не сможем полностью любить именно самого человека. Мы все равно всегда помним о тех приятностях, которые нам доставляет. Ну, условно говоря, да, я понимаю, что я вышла замуж не для того, чтобы... Или давайте, допустим, про мальчиков. Что я женился не для того, чтобы у меня на кухне была кухарка, а в постели женщина. Я люблю ее. Но я, в общем-то, женился и для того, чтобы я пришел, и меня кто-то ждет, чтобы мои потребности тоже удовлетворялись. Если я ставлю их на первое место, это, конечно, тоже не очень хорошо, но отними у мужчины это, и как современный... У нас же сейчас проблема-то в чем? У нас 50% современных людей не собираются жениться или выходить замуж. Почему? Потому что они спрашивают, а зачем мне это? Я не хочу, потому что они свои потребности научились удовлетворять по-другому. Доставка фастфуда, обесцененная женская доступность или, в крайнем случае, интернет. Вот. И как бы мне это не нужно уже. Я получаю, пусть суррогатами, но каким-то другим способом. У меня искусственный интеллект. Алиса со мной собеседует. И сейчас еще в Японии там голограмму придумали. Она еще со мной визуализируется и разговаривает, и ждет меня, и звонит мне на работу. Она удовлетворяет мои потребности, и оказывается, что непосредственно потребность любить другого человека самому, она какая-то маленькая, она какая-то небольшая, и вырастить ее, наверное, можно, но все-таки в реальных отношениях реальных людей вот это вот баланс между тем, что я получаю, и тем, что я отдаю, это всегда именно баланс. Не то, что я вот просто люблю, ничего не ожидая взамен. Даже если я говорю, я все равно же жду. Все равно этот эгоизм в любви есть. Если я этого не получаю, я страдаю. А если я еще и не слишком терпелив и не слишком христианин, то я и развожусь. Потому что я не получаю в браке того, ради чего я, собственно, в него вступал. Ну, как сейчас пишут, вот у меня в комментариях было замечательно. Одна женщина написала на вопрос, каким требованиям должен удовлетворять ваш избранник? Спросили замечательную девушку, куча претендентов на ее руку и сердце. И она так сказала: я хочу, чтобы моя жизнь с ним стала лучше, чем без него. И 10 тысяч лайков сразу. Даже я сначала лайк поставил, а потом, правда, стер. Вот, потому что это же, в общем, так и есть, если вот цинично и прагматично. Я зачем вступаю в брак? Чтобы моя жизнь стала лучше, чем она будет без брака. Конечно, я как христианин добавлю всякие слова «служение», «любовь», «ради него», «не ради себя». И это многое определяет в наших отношениях. Но эгоизм все равно присутствует. И поэтому я почему так долго это говорю, что вы же вот сказали, эгоизм в созависимых отношениях. Эгоизм, мне кажется, всегда присутствует.
Наверное, здесь будет ответом то, что девочка созависимая, она в этих отношениях страдает.
Страдает.
И она на уровне-то головы, может быть, где-то и понимает, что он ей никогда этого не даст. Но она не перестает требовать, обижаться, ждать и быть несчастной. То есть она, наверное, может быть, сейчас тоже скажу как-то там резко, но, может быть, это и честно было бы, сказали, да, там, ну, разводятся, не дождались и разводятся. Может быть, это и было бы честно, но не может он тебе этого дать. А она будет ждать. Что он бросит работу, что он будет приходить только к ней, что он бросит друзей, что он будет только с ней. А она не перестает этого ждать, обижаться, заламывать руки, переживать.
Слушайте, вот у меня вчера состоялся разговор с женой. Она случайно была свидетелем моего разговора по телефону с одним мужчиной. И потом это вызвало наше с ней обсуждение. Мужчина несколько лет назад женился. Мужчина такой, знаете, никакой. Ну, как многие мужчины или женщины в наше время, не то что ого-го, вот, а именно там никакой. Ну, мужчина и мужчина. Ну, простенький мужчина, не особенно, звезд с неба не хватает, ни красавец, ни накачанный, ни зарабатывающий много. Обычный мужичок, парень даже, парень. Она в него влюбилась на волне неофитства собственного, потому что он уже был христианином, а она только в церковь пришла, и на этой волне православный, юноша и все такое. Несколько лет прожили, ребенок у них даже родился. Но дальше она протрезвела немножко и поняла, что он никакой для нее, что он не хочет меняться, что он даже дезодорантом пользоваться не хочет, что никаких у него целей больших в жизни нет, ни еще чего-то. И она пока не развелась, она все-таки православный человек, но она от него временно съехала. Сказала, мне надо побыть одной, мне надо побыть еще что-то. Хотя, видимо, она что-то пыталась ему сказать, что-то донести, ну что там, может, 20 небольшим лет. Никакой серьезной психотерапии там не было, это не наш с вами разговор. И, собственно, жена, подслушав эту всю историю, ну, я пытался ему объяснить, что ему нужно делать в этой ситуации, как ему двигаться. Вот, и она говорит, ну как же так-то? И так она мне... Ну, она не сказала это, но я это почувствовал. Ты же, говорит, был тоже ведь никакой. Ну, она этого не сказала, она деликатная женщина, но я тебя вырастила. Не в смысле она прямо вот такими словами сказала, но ведь она сказала, ну, женщина же может повлиять на мужчину. Она же не должна его пилить, она должна его вдохновлять, она должна в него верить, она должна вместе с ним строить планы и быть ему помощницей. Не в смысле мамочкой начать его там ржавой пилой от него что-то требовать. Расти сама. Да, и так далее. То есть что же она так... Вот тебе, говорит, надо с ней поговорить. Надо, чтобы она не просто сказала, ты мне не подходишь, ты меня тормозишь. Она-то как раз вроде как с его слов, она готова и хочет расти. А он-то как раз не очень-то хочет. И поэтому все, что я ему говорил, я ему как раз говорил, займись собой вообще. Не в смысле даже и дезодоранты начни пользоваться. И вообще в спортзал иди. И давай квалификацию свою повышай. И работу другую ищи. И не ради нее, а ради себя. Ты должен, так сказать, стать тем, кого она сможет уважать. Не то, что из-за того, что она тебя пуганула, ты прибежал такой вот и сказал, что ты как бы госпожа, что ты хочешь, чему бы я соответствовал. А именно ради себя. Но я к чему? Я про реакцию моей жены. Я понимаю, что я рассказываю какие-то наши семейные довольно интимные вещи. Вот. Но я правда понимаю, что ее значение в моей жизни колоссальное. Что мне очень важно было соответствовать. У меня очень крутая жена, понимаете? Ну, женщина, которая 9 детей родила, воспитала. И, в общем, все хозяйство. У нас никогда ни помощников не было. Она очень сильная. Она по-настоящему... Те самые... Она из тех женщин, которые есть женщины в русских селениях, понимаете? Mm-hmm. Которые на коня на скаку остановят, а при этом может быть и беспомощной, и нежной, и какой хочешь. Вот. Но ее значение в моей жизни не в смысле «она такая, но задрала, я тебя сделала». Этого она не сказала. Но ведь это ведь мысль, что рядом с любым успешным мужчиной, и смотрите на его женщину, он любой успешный благодаря тому, что рядом с ним была эта женщина, которая в него верила, которая его побуждала. Мой папа работал на заводе токарем, а моя мама побудила его почти в 30 лет пойти поступить в университет, и он в результате стал профессором.
Ну вот созависимая девочка делать так не будет.
Вот я специально это долго нужен. Рассказываю, чтобы вы указали
он
разницу.
Ей, вот как, это как раз про то, что он пишет диссертацию, и она страдает, что он не с ней. Угу. Она будет его пилить, что он мало зарабатывает. Но при этом она будет его и тормозить. Этот начальник тебя подставит. Этот начальник тебя подставит. Эти партнеры тебя обманут. Она видит в нем не человека, который способен достичь, да, а человека, который слаб. Его обманут. Она будет помнить, может быть, историю там еще до встречи с ней. То есть у него была какая-нибудь девочка, и вот какая-нибудь была измена, и она будет помнить про это. Думаю, да, вот он такой слабый. Он слабый, на него женщины влияют. Она будет про это помнить. То есть она не видит в нем сильного мужского начала, ну, взрослого.
То есть вот то, что она моя мама или моя жена в своих супругах, в моем, соответственно,
видит
папе,
силу
или во мне, наоборот,
и уважение,
видела,
да,
и верила в то, что,
да,
я смогу,
да,
созависимая, это прямо крылья ведь,
да, созависимая дает. Девочка говорит, я, он без меня не может. Он не может, у него, да, у него даже может быть карьера какая-то чудесная, они контрзависимые, любовная зависимость, чаще всего они вместе с собой сходятся, карьера, но она все время будет думать, вот он употребляет, хотя это не, может быть и не проблемой, она будет видеть какие-то проблемы, ей важно его чувствовать зависимым от себя, ей нужно это обязательно, в том числе, ну, с обратной стороны, она зависима от него.
Нет, у меня наоборот есть вот знакомый, вот который он сам от жены зависим. Да. Я прям чувствую по нему, когда он о ней рассказывает, еще что-то. Ее фигура в его жизни прямо вот...
Основополагающая.
А она-то наоборот его гонит. Ты бы съездил там куда-то с друзьями, вот эти... ты, да, бы еще чего-то, да, ты бы там... Вот, то есть вот она наоборот побуждает его, она не притягивает его, не заставляет его быть собой, а наоборот пытается, не в смысле выгнать.
Она выросла в семье, где любовь была не поддержка, не похвала, не вера, а где любовь — это контроль, там, опека. Вот так она умеет любить.
Вы употребили такое слово «контрзависимость», если можно пару слов об этом.
Это страх близких отношений. Это чувство ничто. А у меня много дел. Я могу все сама, говорит мне девочка контрзависимая. Она придет в 40 лет вдруг, сделав карьеру, все купив, скажет, ну вот я теперь готова к отношениям, мне нужен такой же сильный мужчина.
Да, это проблема, да, для многих современных женщин.
Это про контрзависимость.
И мужчины. Вообще? Давайте
и мужчины.
Прямо, поскольку мы говорим про предшествующие истории сегодня, стараемся, у нас не очень получается, ну и ладно. Вот как действительно женщины, это же прям проблема современная, что женщина там к своим 25... Вы к 40 сказали, ну, реально многие к 25, они уже такие крутые, они говорят внутри себя, мне нужен такой же крутой мужчина, а где таких найти? Всех этих щенками разобрали, а породистых, а те, которые есть, они пока не такие. Вот откуда берется эта женская вот установка? Ну, я понимаю, что она может быть и мужской, но женская.
На что он?
Ну, вот на то, что я такая вот успешная, и мне нужен такой же, та самая контрзависимая.
А ей нужен сильный?
Да.
Да, а с сильным они будут только соревноваться.
А, то есть на самом деле ей сильный-то и не
ей
нужен.
Ей не нужен сильный мужчина. Я девчонкам своим говорю, что вам нужен мужчина, довольный жизнью. Вот просто довольный жизнью. То, что у тебя карьера, то, что ты много всего умеешь, и ты всего добилась. Вот в отношениях это вообще ни о чем. Это не имеет никакого значения.
Слушайте, вы для меня Америку открываете.
В отношениях важно.
Мне редко кто открывает
любить,
Америку, но вот вы прямо сейчас открываете.
Любить, прощать. Дарить нежность, дарить заботу. А то, что у тебя там 3 диплома, это там 2 квартиры, ну, квартира, да, это в отношениях, ну, это никак. И она очень расстраивается. Но я ей говорю все время, смотри, здесь очень важно, когда ты понимаешь, что мужчина помягче, чем ты. Вот он тебя может терпеть. Если ты ему прощаешь что-то, он тебе будет звонить и говорить, а какой мне хлеб купить? А куда мы поедем летом? Вот если ты ему это примешь, у вас будет прекрасный брак. И вы найдете,
а не будет такая, что он будет там сыночком таким при мамочке?
Уважение к мужчине, его всегда есть за что уважать. Да, он может быть эмоционально стабилен, он может быть интеллектуально очень такой, да, много знаний. Может быть, масса других у него способностей и возможностей.
Слушайте, вы мне прям действительно открыли глаза.
Но это надо видеть в нем. Да, вот он, возможно, не такой решительный, как я. Но нельзя двум людям с такими быть характерами. Поэтому, да, это может быть сейчас немножко вразрез с православным пониманием брака, но уважение к мужу, Оно обязательно должно быть.
Вы мне дали и картинку, и ответ на этот самый вопрос. Как бы для меня это действительно очень важно, потому что особенно у нас в столице девчонки гораздо более перфекционистки вообще на жизнь настроенные. Школа, лучшие университеты, значит, карьера какая-то. И действительно, смотришь, к 25 годам она уже просто, она уже какой-то руководитель проектов, у нее уже зарплата там, я не знаю, под 200 тысяч, она уже действительно одно образование, одно. Я думаю, где я ей найду? Ну, не в смысле, это я не про своих девчонок, а не про своих дочерей.
Я сразу про своего сына подумала,
вот которому... где я найду 25... ей такого, учиться, который бы соответствовал? Потому что либо это какой-то уже совершенно успешный мужчина, там, 40 лет, условно говоря, у которого будет третий брак, ну, например, да, или какие-то, и уже тоже странная была бы история. Либо это, потому что ее сверстники, те, кто чуть-чуть постарше, часто... это просто спокойный, нормальный, эмоционально, именно я говорю, когда про православных мужчин, спокойный, стабильный, эмоционально устойчивый, иногда рукастый, иногда еще что-то, но не амбициозный, не какой-то прям успешный с мирской точки зрения человек. И я, мое отношение к этому, вот до того, как вы мне сейчас все это рассказали, было такое, что нет, они точно не пара.
А
как теперь я понимаю, да, но для этого очень важны вот эти слова, которые вы сказали, что ей надо в себе, надо искать, за что его уважать, увидеть, что да, он не будет, и не надо его там будет за это унижать или там
ждать, что он будет другой,
да, что он вполне себе может быть замечательный, добрый, хозяйственный. У меня вообще есть пример такой, и он еще прям тоже лег. Я рассказывал эту историю несколько раз. Есть у меня одна очень успешная женщина, которую на помойке нашли. Реально, она жила все свое детство на помойке. А потом ее подобрал, буквально на помойке, подобрал очень спокойный мужчина без амбиций. У него не ЗПР, но он такой прям тормозной немножко, не какой-то фигуристый, не это самое, но замечательный, добрый человек. А она, когда он ее подобрал, сделала и сумасшедшую карьеру, и расцвела как женщина просто вот хоть на конкурс красоты, и еще что-то. И я в какой-то момент боялся, ну как же так-то, вот совсем не пара. А они уже в браке 20 лет, и она продолжает его любить и уважать. И я сначала думал, что, может быть, действительно просто она благодарна ему за то, что он вот ее такую... подобрала. Сейчас я после того, как вы мне это сказали, понимаю, что нет. Его же есть за что уважать. И вот эта ее благодарность исходная, которая была первым толчком, она потом просто переродилась в то, что она его любит и уважает за то, что он вот такой, какой... А он действительно классный мужик, на самом деле. Ну, он простой. Он работает руками. Ну, хорошо работает. Как бы и дом держит, и еще что-то. Ну, да, рядом с ней, вот так, если бы ее к подружкам привести, было бы стыдно, наверное, другой иной женщине. А я не знаю, водит ли она его к подружкам, но это не важно. Важно, что она его любит и уважает. И реально есть за что.
Конечно.
Что даже при таком вот прям вот явном перекосе для меня, то есть стороны смотришь, ну, не пара. И все равно это работает.
У меня есть хорошие истории, когда женщина выходит замуж, успешная. Ну, у нее муж врач, и они, да, он никогда не будет зарабатывать сколько она, но у них прекрасный брак, отношения, и есть взаимное уважение. Поэтому здесь, наверное, знаете, важнее, может быть, сказать нашим слушателям, что вообще, чтобы быть в отношениях, и, например, в 40 лет, вот, да, выйти замуж, нужно быть в отношениях.
Вы так говорите, как будто вы в 40 лет вышли замуж.
Нет, это у меня просто много...
Вы же 20 лет в браке или сколько?
27.
27 лет в браке, да.
20 лет я вышла замуж, да. Вот, и с каждым годом все лучше и лучше.
Ну и классно, да, это я очень вас понимаю.
Вот. И мозг должен понимать, что я в отношениях. То есть если вы тратите время на карьеру, и вы ни с кем не встречаетесь, вам сложно будет выйти замуж. А вот тетенька, которая там два раза была замуж, она и в 60 выйдет в третий раз.
Да.
Мы должны быть в отношениях.
У меня есть еще одна сумасшедшая история. Я, наверное, ее сейчас расскажу, хотя времени у нас осталось совсем мало. Была у меня одна женщина, которая первого ребенка родила в 12, второго в 13. Мама ее усыновила своих собственных внуков. Вот, и потом она оказалась в Москве. В тот момент, когда мы с ней познакомились, она была, кроме отношений, в каком-то четвертом или пятом браке. Ей было уже 40 с лишним лет, а ее муж был 25-летний красавец. Я всегда не понимал, как это вообще возможно. А у нее 8 детей на тот момент было от совершенно разных мужчин. А потом все, мои отношения с ней закончились, когда она поехала лечиться в какой-то санаторий и бросила своего 25-летнего красавца-супруга ради какого-то еще мужчины. А она, на мой взгляд, вообще ни кожи, ни рожи. Знаете, простите за такое отношение к женщине. То есть она не была какой-то огненной красавицей или еще, но она умела строить отношения. Да, и я говорю, все, Танюш, извини, я больше с тобой не это самое. Ты слишком для меня, как священника, слишком резко меняешь.
Как интересно, аж построился разговор, да?
Да. Ну, собственно, в наших программах такое часто бывает, когда мы задаем какую-то тему, но по большому счету мы с вами выяснили и про зависимость, и про созависимость, и про сценарии, и даже про контрзависимость. У нас остается не так много времени, но на самом деле все-таки, вот есть ли какие-то флажки, какие-то маркеры, которые человек, может быть, в юном возрасте, мы сейчас про 40-летних тоже поговорили, но и в юном возрасте может в себе заметить и сказать: да, мне надо постараться вообще-то до брака даже это поправить, чтобы не въехать сразу в какие-нибудь деструктивные отношения.
У меня немножко другое мнение. Мне кажется, что наши молодые люди, они могут пробовать себя в отношениях разных. Если у вас была там дисфункциональная семья, если у вас, может быть, папа употреблял, если вы видели много проблем в своей родной семье, понятно, что вы выйдете с не очень правильной картинкой. Но это правда. Правильной картинкой отношений.
Да.
И здесь важно пробовать общаться и встречаться.
Но мы же не имеем в виду пробные браки, да?
Нет, нет. Пробовать встречаться и общаться.
Я понимаю, о чем вы говорите. Я хотел бы акцентировать
нужно
для наших радиослушателей.
Чтобы у вас был опыт. Вот я здесь пообщалась, и мне там мальчик сказал вот это. И вот он со мной так поступил. И это хорошо, что вы с ним пообщались и решили, мне так не надо. И вот вы пообщались в другом варианте. И вы там попробовали какой-то там, вам изменили. И вы сказали, нет, я так не надо, мне так не надо. То есть можно быть в разных отношениях, разным опытом, выходить из этого. И тогда у вас больше шансов на то, что вот мой супруг, он будет таким, которым я смогу построить здоровые отношения.
Ну, это здорово. Я, кстати говоря, примерно похожие вещи. Ну, я не прямо говорю, давай, пробуй себя. Все-таки важно,
общаться,
чтобы человек, когда он начинает отношения, он, вот есть такой взгляд, он проповедуется многими уважаемыми для меня и значимыми священниками, архиереями. Я с ним прям глубинно немножко не согласен, но я его хочу озвучить, да, что... А потом сделать свою поправку. Что если ты начинаешь отношения, то это, по сути дела, ты уже сделал предложение. Угу. Что если ты девушку проводил до метро, то в нашей системе ценностей, условно говоря, нашего прихода, это значит, что ты делаешь ей предложение. Что твои отношения максимально серьезны. Вот, я с этим не до конца согласен, но я действительно считаю, что в отношения надо, если ты их начинаешь, то ты эту перспективу должен иметь в виду. Ты ничего не обещаешь. Это не заявка, это еще не предложение. Но начинать их просто ради того, чтобы попробовать, не нужно. То есть вот я, для меня это важно, что если я, ну, я, условно, я не провожаю девушку до метро, то она, конечно, не должна сразу мечтать о том, что она за меня выйдет замуж. И наоборот, это иногда опасно. Как это шутка такая была, да, он проводил ее до метро, она во сне увидела свадьбу, внуков и общую могилу. То есть это не надо простраивать и мечтать сразу, но иметь в виду, что если я провожаю ее до метро, то это может кончиться и браком при определенных обстоятельствах, что я серьезно отношусь к тому, что я провожаю ее до метро, а не просто пробую, сегодня одну проводил, завтра другую, на каток пошел с третьей, в кино встречаюсь с четвертой. В формате дружбы, если мы оба понимаем, что это всего лишь дружба, У нас есть какая-то общая компания, я пошел на каток с Васькой сегодня, а завтра я пошел с Машей, и это тоже просто как с Васькой, это без каких-то заявок, это одна история. Вот если я после какого-то там православного клуба или еще чего-то провожаю девушку до метро, спросил ее телефон и позвал в воскресенье в кино, то это не может быть просто какая-то вот проба. Какой-то эксперимент. А это и не предложение, как в той картинке, которую
я... Ну, я говорю, ты мне не безразлична.
Да.
Но я думаю, этот совет будет уместен тем, кто вот как раз сегодня с одной, завтра с другой.
Да.
А есть мальчики, которые, мы про вас тоже говорили, да, которые могут быть... И не общаются с девочками.
Да.
И тогда мы им просто говорим, иди общайся.
Это я тоже всегда
говорю. Вот мне кажется, нужно здесь понимать, кому мы эту фразу направляем, кому совет мы даем.
Я очень хорошо понимаю. Нет, это вообще нормально. И чем больше у нас какого-то опыта появляется, и есть куча примеров очень, очень значимых, очень показательных. Вот недавно один мой знакомый тоже там уже чуть ли не до свадьбы дело стало доходить, а потом его невеста стала вести себя так, что я ему сказал мое любимое слово из четырех букв. Беги. Вот, когда действительно абсолютно манипулятивные ее, с ее стороны поведение, и как бы, что бы ты к ней не чувствовал, это точно, прости, что я тебе говорю, но вот если то, что ты рассказал, случилось раз, два, три, ты ей сказал, что так не надо, и все равно это воспроизводится, значит, я говорю, беги. И действительно, слава богу, сбежал, нашел потом, то есть он увидел и почувствовал, что да, это неправильные отношения.
Я, если возвращаясь к вашему вопросу, да, что, может быть, указывает на то, что у меня да. есть риск оказаться в таких отношениях, да, созависимых, ну, обратите внимание, ощущаете ли вы, да, вот что если я одна, и я ни с кем, да, у меня нет мальчика рядом, мужчины рядом со мной, я какая-то ущербная, я какая-то неправильная, я хуже других. Хочется ли вам заботиться о нем, как о ребенке? Видите ли вы в нем какую-то собственную ущербность? Ой, ему так тяжело, ему так, значит, его нужно пожалеть. Да, вот это вот материнское что-то такое. Это звоночки такие вот будут. Да, я готова, там соглашаюсь, мне очень трудно, плохо, но я все равно соглашусь, потому что ему так удобно. Вот это про то, что я буду чувствовать, если я в отношениях. И это нездоровая история. Это про то, что меня как таковой нет, я выхожу в отношения, уже прилепляясь к мужчине. Какой-то мужчина, возможно, скажет, это оценит, да, скажет, о, это здорово, да, я могу там определять и управлять, но в дальнейшем закручиваться будет и давлением, может быть, и агрессией какой-то. Поэтому вот прислушайтесь к себе. Я выхожу в эти отношения как... Не просто равная, как королева, да. Вот. Или я, ой, пожалуйста, возьмите, только возьмите меня.
Слушайте, ну вот на самом деле, вот возьмите. Эти ваши последние слова все-таки для меня очень важны. Мы с вами обязательно продолжим разговор. Я теперь знаю, о чем будет наша с вами следующая передача. Потому что вы употребили одно слово, которое не могло не триггернуть в моей голове, оставить человека отца с матерью. Прилепиться к жене своей. Вы употребили слово «прилепиться». Вот, и мы об этом все-таки поговорим. Я немножко пытался эту тему, она действительно для меня важна, ее понять, мы чуть-чуть об этом поговорили, а я думаю, в следующей передаче мы этот разговор продолжим о том, насколько мне нужен другой для полноты. Насколько вы прям вот уже задали тему следующей передачи, что да, я не полон без моей жены, я это прям реально ощущаю, что для полноты я не ощущаю себя андрогином по Платону, да, когда мне нужен кто-то другой, чтобы, но мне нужен другой, чтобы быть целым, мне нужна моя жена, чтобы я чувствовал свою полноту, вот об этом я прилепился к ней. Я думаю, многие-многие мужчины, любящие, счастливые, или женщины скажут, да, для меня это счастье, для меня это жизнь, и я не ощущаю своей полноты в одиночестве. Вот об этом на следующей программе мы и поговорим. Поэтому, как если бы мы были на телевидении, я бы сказал, не переключайтесь, мы продолжим после небольшой паузы. В следующей программе мы продолжим, я надеюсь, разговор с Натальей Константиновной, педагогом, психологом, клиническим психологом. Спасибо вам большое, Наталья Константиновна, за этот откровенный разговор. До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. сохраняя и приумножая. Автор цикла «Протоиерей» Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.